Здравствуй, солнце! Право на выбор тебе от меня, страна!
Буду петь и воспевать во славе моей. Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, то будь безумным, чтоб быть мудрым. Третий ангел вылил чашу свою в реке, и источники вод сделались кровь. Я бросаюсь грудью на нож, я кричу в пустоту, и что ж, я мечусь по кровати в бреду, я мечтаю пойти ко дну. От твоих таких легких шагов я сегодня опять далек. Умирающей ночи глоток не вина, а травы поток. Кнопки клавиш, обрывки души нажимаю в бреду тишины. Резкий гул и ненужный ответ. Нервный голос, ее дома нет. Я опять ускользаю во тьму. Водку жадно стаканами пью. Как мне жить? Где найти ответ? В этом мире мне места нет. Изменив цвет с желтого на зеленый, замер. Экран телевизора распустился, словно бутон цветка. Светлана Сорокина пододвинулась чуть ближе к краю стола и с интересом пару секунд рассматривала комнату с другой стороны экрана. Затем мило улыбнулась и заявила. До 2000 года осталось совсем немного, каких-нибудь 18 месяцев. Что ждет нас в третьем тысячелетии? Некоторые предсказывают различные катастрофы и катаклизмы. Лично я так не думаю. А я думаю. Принеслось в Лизиной голове. Она прикрыла глаза, сил смотреть эту телевизионную чушь у нее не было. Впрочем, если признаться честно, сил не было вообще. Ничего не моглось, а самое главное, не хотелось. Особенно не хотелось жить. Все было решено заранее. Сегодняшний день должен был стать ее последним днем. Потому все проблемы сегодня были какими-то мелкими, но надо отдать им должное, чрезвычайно острыми. Проблемы тысячами маленьких иголок впивались в тело, вытаскивали из постели, словно лоскутное одеяло сбрасывали на пол остатки сна. Во сне был он. Но это только укрепляло уверенность, тем более, что пока одни проблемы кололи, стаскивали одеяло, самое главное стояло в стороне и тихо говорило: «Сделай это». Светлана из телевизора была полностью согласна с проблемами, а потому уверенно объявила: 7:30 утра, пора вставать. Лиза опустила ноги на пол, попыталась нащупать тапочки. Они с послушной мягкостью окутали ступни, словно знали: сегодня нет места обычным утренним играм. Лиза выключила телевизор и направилась вон из комнаты. Поворот направо, темный коридор, снова поворот. Левая рука касается выключателя. Нет, света не нужно. Зайдя на кухню, где каждый предмет был ей знаком с детства, Лиза обогнула стол, и взяла сумку, оставленную здесь еще вчера. Сумка эта специально была оставлена подальше от кровати, чтобы ночью не было соблазнов. Соблазны появились с утра. Прихватив свободной рукой банку с водой, она побрела обратной дорогой. Плотно прикрыла дверь и вернулась в постель. Открыв сумку, Лиза с сожалением окинула взором ее содержимое. Бумажник, зеркало, компакт-пудра и еще десяток различных вещей, которые вы легко можете обнаружить в любой дамской сумочке. «Как все мелко», — сказал голос, который мог принадлежать как ей, так и кому-то незримому, стоящему рядом. Глаза помимо воли впились в бумажный пакет. Он был девственно чист. Лиза посмотрела на свое отражение в сером мутном зеркале. «Пора. Все тот же чужой голос. Только не торопись. Нужно все сделать по науке». Лиза вытряхнула на постель содержимое пакета. По кровати звездами рассыпались таблетки. На 40 димедрола 15 ножка. Голос, казалось, усмехнулся. Запить полулитром воды и все. Покой. Не оставляя себе времени на раздумья, она начала творить свой последний обряд. Спустя 15 минут она почувствовала, как холод начал подниматься по телу. Сначала остывали пальцы рук и ног, затем все тело стало каким-то слабым и чужим. Она хотела закричать, но язык не повиновался. Сил хватило только на стон. Время из ручейка превратилось сначала в реку, затем в бешеный поток. Она выглянула в окно. Птица застыла на полувзмахе крыла. Казалось, она просто висит в воздухе, словно игрушка на рождественской елке. Вдруг солнце стало быстро приближаться к ней, образуя световой тоннель. «Нет!» — чуть слышно прошептали губы. «Подождите, еще минуту!» Солнце остановило свой бег. Птица взмахнула крыльями. «Боже, останови на несколько лет это мгновение!» Откинув голову на подушку, очень непослушной рукой она взяла контурный карандаш и на листе бумаги написала всего 4 слова. «Где ты? Кто ты? Теперь можно». Лиза без сил упала на постель. Солнце с бешеной скоростью ворвалось в окно и полностью заполнило комнату. Затем свет погас. Волосы твои от страсти по подушке разметались. В бесконечном исступлении к звездам ввысь они стремятся. Спящая в соседней комнате мать видела во сне радугу. Согласилась со мной, сбросив прошлое легкой рукой. Всякое действие должно встречать противодействие. Я пытался исправить мир, я отдал тому уйму сил, я любовь положил на алтарь. Вот он я, безумная тварь. Я мечтал цветок полюбить, смог лишь горе в вине топить. Эй вы, люди, дети добра, разорвите меня, толпа. С кем сражаюсь? С самим собой. Я бумажный измятый герой, солнцем выжженная трава. Я лишенный звезд небеса, я иссякший источник грез, я ударивший летом мороз. Неуместен я вам, господа. Разорвите меня, толпа. Холод медленно возвращал ее к жизни. Она поднялась на ноги, ее глазам предстало зрелище, от которого захватывало дух. Огромная зала с колоннадой из розового мрамора уносилась в бесконечность. Пола в этом зале, собственно говоря, не было. Но, тем не менее, Лиза стояла на какой-то поверхности. Под ногами блуждали огромные черные тучи. То здесь, то там сверкали молнии. Подобных ей доселе не приходилось видеть. Иногда в разрывах между тучами можно было заметить отблески пламени, пытавшегося прорваться наверх. «Подними голову!» Голос, словно бритва, разрезал тишину. В воздухе возникла вибрация, подхваченная каждой из сотен колонн окружающих зал. Лиза подняла глаза и невольно вздрогнула. Над колоннадой, насколько хватало глаз, возвышался амфитеатр гигантских размеров. Она почувствовала себя маленькой и потерянной. Сидящие на скамьях люди были во сто раз страшнее кипящей под ногами бездны. Их веки и губы были сшиты суровой нитью, лица не выражали ни боли, ни страдания. Они ждали. Холодная рука сжала сердце. Лиза поняла — это суд. Ее суд. «Говори!» — гремел голос суда. «Я сделал все, что мог, но вы сами видите, она неуправляема. Если что решила, то так и будет». Лиза резко обернулась на неожиданно раздавшийся за ее спиной голос. В 2-3 метрах от нее стоял мужчина. Вид у него был довольно странный. Более всего поражали огромные крылья, безвольно сложенные за спиной. «Ты знал о программе», — голос суда гремел над залом. «Не исполнил закон. Закон несправедлив». Мужчина вскинул голову, и Лиза буквально утонула в его серо-зеленых глазах. Дрожь пробила все ее тело. То были глаза из ее снов. Они светились любовью и пониманием чего-то главного, недоступного. Мужчина продолжал. «Люди словно стадо следуют закону уже 2000 лет. Они имеют право на выбор. Выбор дан. Либо вниз, в бездну, либо наверх, к нам». «Не слишком щедро?» Мужчина шагнул вперед. Крылья конвульсивно дернулись, словно пытаясь взвиться вверх. Только теперь Лиза заметила, что словно скованные цепями они были обвиты змеями. Змеи шипели, реагируя на движение. Одна из них рванулась вперед и, перегнувшись через плечо, раскрыла пасть, целя в сердце. Он замер на месте. «Что вы хотите? Вершите свой суд и покончим с этим». «Мы решили». Суд поднялся с места. «Вам будет дано право на выбор». Тысячи рук указали на Лизу. «Тебе дано право выбора нового пути». «Я жду», — крикнул мужчина. Тысячи лиц повернулось в его сторону. «Ты низвергнут. Сан, данный тебе, отобран». Пламя охватило его крылья, и, не встречая сопротивления поверхности, они легким пеплом осыпались в бездну. Мужчина закричал и с мольбой посмотрел на Лизу. Она шагнула было ему навстречу, но прозрачная стена преградила ей путь. Голос суда вновь гремел над залом. «Твое право исправить ошибку. Сохрани ей жизнь, и ты будешь прощен. Но ты заслуживаешь и наказания. Твоя кара — помнить, кем ты был и зачем ты там. Вот твоя память». В воздухе возник терновый венец. То, что происходило дальше, походило на кошмарный сон. Венец опустился на его голову, разрезав кожу на лбу, а затем, словно живой, он втянулся в рану, полностью уйдя под кожу. Рана мгновенно затянулась. Мужчина упал на колени, обхватив голову руками. «Если попробуешь забыть, венец напомнит. Суд свершен». Два вихря подхватили Лизу и мужчину, стали растаскивать их в разные стороны. «Имя! Как твое имя?» — закричала она. «Что толку? Ты не будешь помнить». «Имя!» Она уже почти не видела его. Он что-то ответил, пытаясь перекрыть грохот. Но тут все начало рушиться, а затем и вовсе исчезло. «Много щедрот твоих, Господи, по суду твоему оживи меня. Силою, данной от Бога, я разрываю оковы. Те, что доселе держали, те, что дышать мешали. Я начинаю писать. Время мое убывает, нет больше сил сочинять, правду отображаю. Если я где совру, пусть же меня осудят те, кто после придет, будущие мои судьи». учитывая только тот факт, что он пытается сохранить островок социальной энтропии, окруженный морем враждебного хаоса, служитель порядка должен вообразить все опасности, которые подстерегают его. Служитель хаоса, с другой стороны, нечего воображать эти опасности. Он знает, что они собой представляют. Грегор Марковец, «Теория социальной энтропии». Конечной точкой переноса оказался март 1992 года. Мое новое тело принадлежало 19-летнему подростку, проживающему в Эстонии. В реальном мире он получил юридическое образование, всю жизнь проработав в уголовном розыске, дослужился до майора. Спустя 26 лет застрелился в собственном кабинете из табельного оружия. По непонятным для окружающих причинам. Хотя мне эти причины были совершенно понятны. Судьба юриста мне явно не подходила. Мне нужна была другая страна, другой город. Я начал медленно плести паутину новой реальности. Прежде всего, я покончил со своим предполагаемым будущим, уволился из органов, вернулся в Нару, а затем спустя пару дней ушел в лес. Четверо суток я потратил на то, чтобы найти живой перекресток, достаточно мощный для моих целей. Перекресток я обнаружил недалеко от погранзоны Усть-Нарвы. Неприметная с виду поляна, раскидистая сосна в центре. Выйдя на поляну, я осторожно коснулся рукой коры дерева. Это было то, что нужно. Тогда я прислонился спиной к дереву и ушел в глубокий транс. Мысль легкой птицей скользнула в пространство. Я начал поиск. Но то, что я увидел, заставило меня серьезно задуматься о тех трудностях, которые меня ожидали. Я нашел ее. Нашел легко и быстро, именно там, где ожидал. Она жива и здорова. От рокового дня ее отделяло 7 лет. Но она была почти ребенком. Я прощупал матрицу вероятной реальности на пару лет вперед. И заметил пока еще размытый, но довольно явный путь, по которому следовало идти. Для начала необходимо было выйти в прямой контакт, чтобы ввести ее в жизнь элементы случайности. Для этого я должен был быть в Питере. Открыв глаза, я легко поднялся на ноги, напоследок, поблагодарив дерево, прочел благодарность перекрестку. Затем отправился в город. Воспользовавшись перекрестком, я навсегда разорвал нити реальности, связывающие ее и меня с тем будущим, которое привело нас в зал суда. Я сделал шаг в неизвестность. Паутина реальности преобразовалась в ткань с едва заметным узором. Да, я знал, этот узор с каждым днем будет становиться все ярче. Но какой рисунок будет украшать его в конце пути, было неизвестно. Будущего не существовало. Я должен был сотворить его сам. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только твердо начатую жизнь сохраним до конца. Я лежал на тахте в 200-й комнате училища. В комнате было холодно и душно одновременно. Холодно от того, что отопление, как обычно, не работало. Душно от состоявшегося запаха сигареты вчерашней гулянки. По случаю этой гулянки дико болела голова. Думать не хотелось. А в этот день это было просто необходимо. Как обернется сегодняшний день? Я в сотый раз задавал себе этот вопрос и опять не находил ответа. Несколько раз я пытался заглянуть в будущее, но то ли из-за головной боли, а может по какой-то другой причине, передо мной проплывали лишь радужные пятна. Неожиданно резко открылась дверь, в комнату влетел Димка. Нервно бросил на стол полотенце, со всего маху грохнулся на тахту и закурил. «Что делать-то будем?» Я к этому экзамену ни черта не подготовился. Он выпустил здоровенное кольцо. Я легко коснулся его мозга. С Галкой проблема. Эх, Димка, Димка, мне б твои проблемы. Сегодня у меня первое свидание. Вот только она об этом еще не знает. Она вообще еще меня не знает. Да не бойся ты, выкрутимся. Хотя, чует мое сердце, ни хрена не выкрутимся. Уж не знаю, как мы, а я точно. Я поднялся с постели, затушил остатки сигареты. Давай собираться. Двум смертям не быть, одной не миновать. Дорога от училища до общежития занимала 15 минут. Когда мы поравнялись с подвалом на загородном, Димка притормозил. Может, по пиву? Легко. Мы вошли внутрь. Я любил эту забегаловку. Тут можно было встретить всех представителей современного общества. От обычного бомжа до вызывающе крутого нового русского. У каждого из них своя судьба. Читаются эти судьбы легко, как по писанному. Все эти реальности намертво связали каждого из них, запеленав кокон обыденности. Было смешно наблюдать, как они в этих сетях безуспешно бьются. Бьются в надежде вырваться. Иногда, перебрав пиво, забавы ради, я разрывал путы и ввергал кого-либо из них в пучину вероятных реальностей. Сегодня заниматься подобными глупостями я не собирался. Пиво выпил как воду, подогнал немного Димку, внушив, что Галка, может быть, ждет его в училище. И мы резво отправились дальше. Все мелочи остались позади. Я неожиданно для себя отметил растущее беспокойство. Какой она будет? Первая встреча. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Как из огня. Ждущего звали он. Вошедшую звали она. Боже, соедини их, молюсь, стояла окна. Аудитория начала наполняться народом. Первыми появились девчонки со своим извечным придурковатым смехом и прочей ерундой. Затем вошел староста. Что-то спросил, я кивнул в знак согласия, даже не услышав вопроса. Нервы были взведены, словно пружина автоматного затвора. Часы отсчитывали обратный ход времени. Осталось 8,5 минут. Я встал из-за стола. «Ты куда?» Димка оторвал глаза от тетради. «Курить. Подожди, я с тобой». Он начал подниматься, а я внушил ему сильное желание выпить кофе. Мне нужно было побыть одному. «Пойдем в столовку». Он направился к выходу. «Ты иди, я здесь покурю». В курилке было 3 человека, все со старших курсов. Я их не знал, они меня тоже. Слава Богу. Я нервно затянулся, прикрыл глаза. По странному стечению обстоятельств, в курилке был, хотя и слабенький, но живой перекресток. Внутренним зрением я скользнул в коридор, вниз по лестнице, к выходу на улицу. Ее нигде не было. Где она? Резкий рывок в столовую. Димка стоит с Ольгой. Кругом нет. Поищем в коридоре. Дай прикурить. Словно пробку из шампанского меня вышибло из транса. Мозг чуть не лопнул от напряжения. Придурок. Я аж сам за себя расстроился. Забыл защиту поставить. Такое угробится недолго. Открыл глаза. Напротив меня стоял парень. Я быстро сканировал его. Сергей, первый курс, через 1,5 года женится на какой-то Кате. Там что-то еще было про ее подругу, Юля, кажется. Но в такие дебри я не полез. Своих забот хватает. Спички. Я протянул ему коробок, попробовал вновь ускользнуть в транс. Спасибо. Он протянул мне коробку обратно. Я чуть матом не обложил его. Вовремя сдержался. Не за что. Зазвенел звонок. Пора было возвращаться. В коридоре столкнулся с Димкой и Ольгой. Легкие слова приветствия. Входим в аудиторию. Почти вся группа в сборе. Занимая места, людской гомон постепенно стихает, я листаю тетрадь, одновременно концентрируя вокруг себя пространство. Я создаю свой перекресток. Он слабый, чуть пульсирует, и пропадет, как только я покину это место. К тому же поддерживать его жизнедеятельность очень тяжело, отнимая ту ему энергию. Но сегодня мне без него не обойтись. Я медленно распускаю пространственный кокон, часто моргаю глазами, пытаясь восстановить нормальное зрение. Неожиданно открылась дверь. В класс входит шеф, с ним она и еще кто-то. Кто ты? Откуда? Какими ветрами несомы ты меж облаками? Они садятся напротив. Начинается опрос. Вопрос-ответ, ответ-вопрос. Она скользит глазами по классу, на мгновение ее взгляд замирает на мне. Молниеносно, словно рапиру, я выбрасываю навстречу этому взгляду нить контакта. Но в ужасе отдергиваю обратно. Зачем они это сделали? По оплошности или преднамеренно они оставили ей память. Пусть часть, но она помнит. Помнит в своих снах крылатых людей. В своих снах она пытается вспомнить меня, но я размытое пятно, реальны только глаза, такие же, как у меня теперь. Да и не могли они измениться. Глаза — зеркало души. Настала моя очередь отвечать. Я встаю, говорю. Говорю быстро, четко, по делу. Она смотрит, на лице непонятные эмоции. Перед тем, как сесть, я собираю все силы моего перекрестка в один комок и наношу удар по ткани реальности. Вихрь энергии полностью сметает весь узор. Нет в мире такого специалиста, которому удалось бы восстановить первоначальный рисунок. Лишь спустя несколько секунд я осознаю свою ошибку. Явно перестарался. Слишком много этой энергии. Бешеный поток, выпущенный мною на свободу, разорвал ткань не только ее реальности, но и у шефа, и того третьего. Еще одну вещь я понял в тот миг. Закон сохранения энергии вернулся ответным ударом, который сокрушил будущее еще трех людей. Женщины, пока непонятным образом связанные с шефом, мальчишки, вообще непонятно, каким образом он появился на ткани новой реальности. Третьей была девушка, она уж совсем загадка, потому как связана она была со мной. Все эти судьбы обернулись вокруг моей и стремились в неизвестность. Удар настолько сильно изорвал ткань, что я уже не мог контролировать этих людей. Я не видел их будущего. Мы стояли напротив друг друга, невероятно близки и одновременно далеки. Контроль был утерян. Только физический контакт способен менять нашу судьбу. Возлюбленный, молюсь, чтоб ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Незаметно пробегали годы. 93-й, 94-й, 95-й, 96-й, 97-й. Несколько раз я выходил на прямой контакт. Реальность крепла с каждой этой встречи, приобретая все более четкий рисунок, все дальше уводя от тех событий, что привели нас в зал суда. Время напротив шло, приближая к роковому числу. 18 июля 1998 года. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Я простираю руки над миром. Жизнь или смерть, мне все едино. Песочные замки я возвожу, минутами счастья былого живу. Случайная встреча прошлой весной, город измученный страшной жарой. Люди спешат и не видят меня. Я только твой, ты только моя. Скорее в машину, быстрее вперед. Мы словно птицы, чей легок полет. Чужой нам не нужен, нас двое. Ты, я. Отступим в леса, где нас ждет тишина. Костер догорает, допито вино, гитара умолкла, но сердцу тепло. Идем мы назад, чтобы начать новый круг. Со мной ты рядом, мой милый друг. Но близится утро над градом Невы, и снова мы ищем покой тишины. Упала свеча, нету места для сна. О, Боже, я счастлив, ты снова моя. И дикие розы безумной любви пред нами раскрыли бутоны свои. Люди все спят, мы укрыты от них. Весь этот мир лишь для нас, для двоих. Материя является иллюзией. Мы сами тоже иллюзия. И только хаос реален. Грегор Марковец. Теория социальной энтропии. Почти месяц миновал после критического дня. Того дня, что 6,5 лет назад свел нас в зале суда. Реальность окончательно стабилизировалась. Это была новая реальность, новый мир. Еще одно событие произошло в ту памятное 18-е. А именно, я полностью лишился всех своих способностей контроля над вероятностями. Я становился обычным человеком. Это было первым сигналом того, что моя миссия подходила к концу. Спустя полгода я вышел на контрольный контакт. Она была в полном порядке, она ждала меня. Невероятная боль сжала мое сердце. Промотав невнятные извинения, я опрометью бросился из квартиры. Спустился вниз на лифте, распахнул дверь на улицу и... Огромная зала с колоннадой из розового мрамора уносилась в бесконечность. Над колоннадой, насколько хватало глаз, возвышался амфитеатр гигантских размеров. На скамьях сидели люди, веки и губы которых были сшиты суровой нитью. Лица не выражали ни боли, ни страдания. Они ждали. Ты провел ее над пропастью. Были ошибки, но незначительные. Закон исполнен, программа выполнена. Тебе возвращается сан. В воздухе возникла пара белоснежных крыльев. Подождите, крылья замерли в нескольких метрах от меня. У меня есть право на выбор? Есть. Я хочу вернуться. Хочу прожить всю жизнь. Решение лишено смысла. Голос суда набирал мощь. Но это твое право. Право на выбор. Крылья пропали, на смену им пришел вихрь. В считанные секунды он окутал меня и швырнул в неизвестность. Вместо эпилога. Письмо. Милый друг, мы, наверное, больше никогда не увидимся. Наши пути разошлись прочно и навсегда. И наша в том вина, но и заслуги здесь нет никакой. Впрочем, жизнь покажет. Я не знаю, что ждет меня впереди. Тьма, солнце, Какая разница? Я все еще жив, а значит, я надеюсь. На что, спросишь ты? Я не найду, что тебе ответить. Может, на то, что времена года продолжают меняться, ведь законы природы неизменны. Будет идти снег, будет лютый мороз, но затем выглянет солнце, и придет долгожданная весна. И в этой весне, как птица сплетает гнездо, я сплету себе новую иллюзию, новую надежду. Я смотрю в прошлое и ни о чем не жалею. Да и глупо художнику ругать собственную картину за бездарность. В моем прошлом было все. И смех, и слезы, и любовь. Именно любовь. Чистая, светлая, словно родниковая вода, которой невозможно напиться. Бог даст, будет она и в будущем. Куда ей деться? Она настоящая. Мы сотворили себе причудливый мир, неоднократно сами себя загоняя в клетку. Но каждый раз клетка оказывалась бумажной, хотя казалась монолитной и несокрушимой. Мы находили себе силы ломать прутья и выйти на свободу, чтобы творить новый, еще более причудливый мир. Ты похожа на меня. Ты же не умеешь просто жить. Может, хочешь, стараешься. Не умеешь. Тебе кажется, что решения, которые ты принимаешь, правильные, единственно верные. Я тоже так считал, пока в один прекрасный миг не понял. Решения, принятые нами, верны только на миг их принятия. Спустя секунду они становятся устаревшими и ненужными. Мир постоянно скользит вперед, меняется. Незыблемой и вечно остается одно чувство. Одна реальность, одна вечная постоянная. Любовь. Я сижу и вспоминаю звук твоих шагов, твой смех, твои слезы. Все это я люблю и храню, словно скупой рыцарь, подолгу роясь в сундуках своей памяти. И даже если я испытаю боль от своих воспоминаний, эта боль приносит радость. Она моя, она о тебе. Я помню каждую секунду, проведенную вместе, каждое мгновение счастья. Я люблю тебя. Твой я.